Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 26 января 2013 года. Аллергия на любовь. Я должен почувствовать товарища как часть себя, причем главную часть. Также малыш для матери – самое важное, что есть в мире. Она дорожит им больше, чем собой. Для этого произвожу в группе такие действия, которые привлекают свет, возвращающий к источнику, чтобы он сформировал во мне новые свойства, свойства отдачи. И тогда я раскрою любовь к тем, кого раньше ненавидел. На этом пути есть несколько этапов. Прежде всего, я прихожу в группу и учусь вместе с товарищами. Хорошо было бы обойтись без них, скажем, платить учителю, чтобы он обучал меня лично. А товарищи пускай уйдут куда-нибудь. Но учитель говорит мне, тебе нужны именно они. Если ты объединишься с ними, в этой мере услышишь то, что я говорю, а иначе останешься глух. Ну и условия. Чем крепче мы объединены, тем больше понимаем слова учителя. Странно. Нигде больше такого нет. А затем учитель вместе с первоисточником говорит нам, если вы будете любить друг друга, то ощутите на себе изучаемый материал. Не просто поймете, а почувствуете, проявите новую реальность прямо в единении между вами. Объединившись, как пальцы одной руки, вы раскроете высшую действительность, высший мир. Ну и ну, что же делать? Попробуй, говорят мне. Я начинаю пробовать, и если действительно пытаюсь объединиться с товарищами, то ощущаю отторжение. Начинаются проблемы, конфликты, взаимные претензии на пустом месте, и преодолеть их невозможно. Казалось бы, все так просто, о чем спор? Однако это духовный разлад, объединяться, чтобы идти к Творцу или разойтись в разные стороны. Это уже не спор о пустяках нашего мира, а духовная полемика между Моше и фараоном. Как следствие, я обнаруживаю бессилие, и вместо любви раскрываю по отношению к товарищам неприятие, а потом ненависть. И тогда начинаю работать все больше и больше. К примеру, у меня есть 50 килограмм ненависти, и я покрываю ее любовью весом в 51 килограмм. Тем самым я обретаю духовный сосуд. Ведь мы всеми силами преодолеваем ненависть с помощью взаимной молитвы. И в результате теперь у нас есть любовь. Таков путь в духовный мир. Мы раскрываем его только в единении между нами. Ему просто негде больше раскрыться. Я слышу об этом снова и снова, пока не пойму спустя несколько месяцев, что все так и есть, пока не приму это внутренне. Ну а сейчас я не приемлю этого, как больной, у которого аллергия на лекарства. У меня аллергия на настоящую духовную любовь. Из урока по статье Рабаша от 24 января 2013 года.
Радиоверсия.
Я отдаю, значит, я существую. Я разделен на две части – Гальгальтовый Инаем и Ахаб. Главное – это именно Гальгальтовый Инаем, где царит неизменное состояние. С другой стороны, Ахаб я задействую только на нужды ближнего. Я как бы проглатываю его желание и начинаю обслуживать его. Свыше приходит свет, и я передаю этот свет ближнему через Ахаб, который для этого мне и нужен. И наоборот, если ближний ни в чем не нуждается, то мой Ахаб не существует, он сворачивается в Гальгальту Вейнай. И я возвращаюсь в малое состояние, в постоянство. Ведь мне самому не нужно ничего, кроме Гальгальта Вейнай. Да и они требуются мне лишь за тем, чтобы быть готовым к отдаче другим. При каждом контакте я сразу же проверяю, чего хочет ближний, и найдя в нем ненаполненное желание, выделяю и развиваю в себе только ту часть, которая обеспечит для него свыше желаемое. Только в этой мере я задействую свой Ахаб. Вот что такое духовный мир. Меня нет. Я существую только в мире того, сколько я отдаю другим. А пока нет других, я ноль. Ведь Гальгальтовый Инаем – это не я сам. Это лишь состояние готовности, поиска, кому нужна моя отдача. из урока по статье Рабаша от 24 января 2013 года.
Радиоверсия.
Единственный из 7 миллиардов. Рабаш Шлавей Сулам, 84 год, статья 2. О любви к товарищам. Почему необходимо любить товарищей? По какой причине я выбрал именно этих товарищей? И почему товарищи выбрали меня? Должен ли каждый из товарищей проявлять свою любовь? Или достаточно того, что он скромно работает над товарищеской любовью, и ему не надо раскрывать то, что у него на сердце? Вопросы эти без сомнения важны, ведь в принципе я не испытываю ни малейшей необходимости в любви к товарищам. Где же набраться сил? Как убедить себя? А главное, в чем тут выгода? Если бы мне посулили что-то стоящее, реальное, возможно, я бы себя уговорил. Но мне говорят лишь, что посредством товарищеской любви я обрету вознаграждение, превышающее весь этот мир. Ни деньги, ни золото, ни здоровье, ни развлечения, а нечто намного большее. И поскольку я не вижу этого вознаграждения, любовь товарищей мало стоит в моих глазах. Пускай бы мне сказали: «Полюби товарищей, тебе будет хорошо». К примеру, я завишу от человека, который может вытащить меня из тюрьмы. Ясно, что я готов для него на все, лишь бы он предоставил мне возможность сбежать. Но здесь я не вижу никакого выхода из темницы, не вижу большой настоящей оплаты за любовь к товарищам. Мне рассказывают о высшем мире, но что-то не очень он влечет к себе. Далее. Рабаш пишет о том, что я выбрал товарищей, а товарищи меня. Но позвольте, когда это я их выбирал? Да вообще, разве я остановился бы на них, будь у меня возможность выбирать из множества кандидатов? Из нынешнего состава я взял бы одного-двух, не более. Выходит, никто не выбирал себе товарищей. Да и учителя вы себе не выбирали. Наоборот, вместо меня вы, конечно же, предпочли бы видеть кого-нибудь посолиднее и пореспектабельнее. Так где же лежит наш выбор? По-видимому, путем объединения в группе мне надо почувствовать каждого настолько особенным, что из всего человечества я действительно выбрал бы только этих товарищей. Данный этап еще перед нами – ощутить товарища, его душу, сблизиться с ним до такой степени, когда он становится единственным из всех 7 миллиардов. И так с каждым в группе. Кроме того, Рабаш задает вопрос о том, должны ли мы придавать своей работе, своей любви какое-либо внешнее выражение, скажем, вставать в позы, дарить что-то друг другу и так далее, или наоборот, надо проявлять скромность. Ведь настоящая работа ведется внутри, а декорации, как мы знаем, немногого стоят, ведь они могут оказаться лестью, фальшью, обманом. На самом деле я никого не люблю. Так разве могу я выразить нечто такое, что мне не свойственно? Это же ложь. С другой стороны, если каждый не показывает группе, что он работает над товарищеской любовью, то ему не достает силы группы. Надо помнить, что мы малы и слабы, что по недопониманию воодушевляемся внешними проявлениями, а потому должны использовать их. Каждому надо вести себя так, чтобы товарищи видели. Он ведет серьезную внутреннюю работу, прикладывает большие усилия ради товарищеской любви и на самом деле уже достиг в ней высокой ступени. Так мы и будем идти вперед. Из урока по статье Рабаша 24 января 2013 года.
Радиоверсия.
Все постигается в единстве. Что представляет собой изучение науки Каббала? Казалось бы, все просто. Люди, желающие учиться, приходят туда, где есть специалист. Он сидит и говорит, а кто хочет слушать, приходит и слушает. В мире есть множество мест, где подобным образом изучают самые разные вещи. Однако, приступив к изучению Каббалы, человек вскоре узнает, что ученики должны быть объединены друг с другом. Ну что ж, и таких примеров в мире немало. Люди объединяются в рамках некого коллектива, будь то класс, группа и так далее. Здесь только им говорят: вам надо объединиться между собой в любви. Это уже кажется мистикой. Нечто похожее есть в восточных учениях. Да и религия, по большому счету, проповедует объединение между людьми, любовь к ближнему, как к себе. Мало того, Далее разговор заходит о сути этого единства. Оказывается, дело не столько в учебе и сопутствующих занятиях. Главное – именно единение. Как же так? Я пришел изучать некую науку. Я готов делать это вместе с другими. Я готов даже подключиться к ним, чтобы наша спайка способствовала учебе. Но нет. Мне говорят другое. Ты должен объединиться с ними до такой степени, что утратишь ощущение собственного бытия. Только они будут существовать для тебя. Вот этого я уже не понимаю. Тем не менее, от меня требуют этого для усвоения материала, который сам по себе пока не существенен. Таким образом, здесь меня поджидает разворот на 180 градусов. Раньше мне был важен именно материал. Я хотел узнать что-то новое, набраться мудрости, а теперь выясняется, что мне требуется не материал, а объединение. Ни о чем подобном я вначале не помышлял. Что же делать? Как согласиться с тем, что все постигается в единстве, что мы никогда не поймем первоисточники, если не начнем объединяться на деле, поскольку наука Каббала говорит только о формах единения и ни о чем другом? Вот с такой проблемой мы сталкиваемся. И потому свои статьи Рабаш начал именно с этого: товарищеская любовь, цель группы, порядок собрания товарищей и так далее. Без этого нам просто некуда продвигаться. Однако мы пренебрегаем тем, что не по вкусу нашему желанию и общественному мнению. И все же, пускай мне трудно проникнуться важностью товарищеской любви, я должен убедить себя в том, что нахожусь здесь только с одной целью – объединиться с товарищами так, чтобы отменить себя перед ними, утратить личное бытие и существовать лишь в той мере, насколько могу совершать им отдачу, исключительно по их желанию. Из урока по статье Рабаша от 24 января 2013 года.
Радиоверсия.
Социальная модель ЕС противоречит интеграции. Мнение. Директор Центра европейских политических исследований ГРОС. На встречах элиты ЕС можно услышать заявление: Европа должна интегрировать и централизовать управление экономикой, чтобы защитить свою социальную модель в эпоху глобализации. Утверждать, что только глубокая интеграция ЕС может спасти европейскую социальную модель от натиска развивающихся рынков, никак нельзя. Да, глобализация представляет собой проблему для стран-членов ЕС, но не ясно, как интеграция может с ней справиться. Более сильное управление экономикой – не панацея. Не ясно, какую европейскую социальную модель надо спасать. Есть огромные различия между странами-членами ЕС с точки зрения размера государственного сектора, гибкости рынков труда, почти каждого социально-экономического показателя. Общими элементами являются борьба за равноправие и сильное государство всеобщего благосостояния. Ни одна из основных проблем ЕС – медленный экономический рост и старение населения – не может быть решена на европейском уровне. Ключевую роль играет быстрый экономический рост. Но трудно предположить, как ЕС улучшит ситуацию. Если бы существовал политически простой метод стимулировать рост, он был бы уже применен. Углубление интеграции проповедуется на европейском уровне, но в общих чертах изображается как препятствие для роста в отдельных странах. Утверждение, что Европа нуждается в более глубокой интеграции, чтобы сохранить социальную модель, давно потеряло свою убедительность. Кажется, это последнее, чего хотят национальные лидеры. Реплика. Необходимо смотреть на давление, оказываемое на нас объективными природными силами нашего развития. Ни одна проблема не может быть решена внутри стран, а только при их полной интеграции. Но это предполагает предварительное изменение общего мышления с мышления эгоистического на мышление интегральное. Этого можно достичь в течение нескольких месяцев методом интегрального воспитания. То, чего не сделали для становления ЕС. Но, несомненно, утверждение, что интеграция не спасет ЕС, является глубоким заблуждением.
Радиоверсия.
Общество блаженных страусов. Исследование. Невежество и неинформированность в насущных общественных проблемах, касающихся каждого, воспринимаются людьми как благо. Люди не пытаются компенсировать нехватку знания поиском новой информации. Они предпочтут игнорировать актуальные угрозы. Интуиция подсказывает нам, что нехватка знания должна подталкивать людей к поиску информации, необходимое для осознания угрозы и поиска решения проблемы, затрагивающей их личные интересы. Однако наблюдения за реальной жизнью и исследования специалистов по социальной психологии говорят об обратном. Между важностью проблемы и желанием людей проявлять неинтерес существует отрицательная зависимость. Чем меньше люди знают о реальном состоянии проблем, тем больше они уклоняются от того, чтобы быть информированными по этим вопросам. Притом, чем более проблема неотложна, тем сильнее они желают пребывать в неведении. Этим психологи объясняют успех политиков, популистов, организаций и людей, использующих блаженное неведение в своих корыстных целях. При возникновении общественного вызова люди адресуют решение проблемы властям, что заставляет наделять последние большим доверием и больше зависеть от их решений. В итоге они избегают получать дополнительную информацию по тому или иному вопросу, поскольку потенциально такая информация может пошатнуть их веру в правительство, скомпрометировать доверие. Также и в других частях света страусиная тактика, практикуемая гражданами, вряд ли отличается от американского варианта. Реплика. Так всегда терпеливо продолжается до тех пор, пока общество может мириться с происходящим, но затем оно рывком революционно меняет власть и образ жизни до следующего накопления дефектов в новой жизни и так меняет ее, до достижения интегрального строя, поэтому и названного Баальсуламом последним поколением, на входе в который находимся мы сегодня.
Радиоверсия.
Не помощь, а распределение. Мнение. Оксфам, организация по борьбе с бедностью. Лишь четверти доходов, полученных 100 самыми богатыми людьми мира в прошлом году, было бы достаточно для того, чтобы искоренить нищету среди беднейших слоев населения всей планеты. Чистые доходы этих 100 человек в прошлом году достигли 240 миллиардов долларов. Тем временем бедные слои населения зарабатывают менее 1/4 миллиарда в день. Реплика. Никакие благотворительные организации не исправляют положение, а то, что доходит до голодающего населения, не способствует его развитию, а наоборот, направляет к деградации, потому что не сопровождается интегральным воспитанием. Так что даже если бы все богатые поделились бы со всеми бедными, мир бы не стал лучше, наоборот, он стал бы хуже, потому что пока мы не искореним причины всех наших проблем, эгоизм нашей природы, любые наши действия, как эгоистические, всегда будут давать отрицательный результат. Проблема только в том, что действие отдалено от результата, и мы не обнаруживаем их взаимосвязь. Необходимо изначально совмещать помощь с интегральным воспитанием, а не просто образованием. И тогда мы получим развивающееся человечество, способное обустроить себя в новом мире.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.